Фактов нету. Ни одного даже переходного животного нету. Там полуобезьяны, получеловека нету. Вот. Нету там полурыбы, полу там лягушки. Нет там полуптицы, там полузмеющки какой-нибудь. Есть просто отдельные живые существа, созданные по роду их, как, собственно, говорит Писание. Часть из них вымерла, часть нет. Вот, ну, к примеру, так, да? Точно так же и нет других примеров, вот, которые бы инфактов. А другое дело теории. Они являются теориями, которые выведены из чего? Это одно очень интересное предположение. Каким образом строится теория, противоречащая воле Божией? А очень просто. Предположение звучит так. Давайте предположим, что мир появился сам по себе. Что нет никаких чудес, и что Бога нет, или миром он не управляет. И что у нас получится? И отсюда вытекает, вырастает определенная теория. Вот при таких изначальных посылках может быть правильная теория? Ну, завидуем и глупость, понимаете? Давайте предположим, что человек сумасшедший. Ну, в принципе, конечно, если мы сделаем предположение, что мы сумасшедшие, любого человека взять можно, и из любого человека можно психушку запихнуть. Давно известно, да, вот как в советское время делали, как карательная психиатрия делалась. Там можно взять и любое действие человека и истолковать против него. Ну, известно, да? Вот, но это не будет реальное описание человека. Ну да, да.
Отец Дмитрий, простите, пожалуйста, а вот как быть, если в одном храме говорят один смысл откровения Божьего, в другом храме в другом, и это противоречит совершенно чему?
Наташа, давай сейчас. И согласие отцов.
Да, вот первый вопрос. То есть, вот, в принципе, не совсем чистая позиция, вот фанат Минского, да?
Нет, конечно, да. Это говорил Ансельм Тенберийский, Ансельм. А Тертуллиан говорил веру, потому что абсурдно. Ну да, вера действительно источник знания, на самом деле. Здесь Ансельм прав, а Тенберийский. Но вот концепция того, что есть два источника откровения, неверная. Бог один, поэтому знак, путь познания его один. Понимаете?
То есть науку можно использовать в качестве ускорения процесса познания Бога?
Нет. Наука нужна для технических средств. Но это прикладная вещь. Вот само понятие есть такое понятие технология. Но это чисто техническая вещь, понимаете? Это некое искусство. Даже, собственно, даже слово техно по-гречески что означает? Одновременно и технология, и искусство. Понимаете? Ну, это как некое мастерство. Оно хорошая, замечательная вещь. Она работает при определенных нормах, определенных законах, которые действительно удобны в работе. Но они на самом деле не обязательно отражают реальность. Ну, посмотрите, например, обычные законы физики, да, ньютоновские, они хорошо работают до сих пор. Но вот после открытий там 20-х годов 20 века и признать их описывающими реальность точно нельзя, понимаете? Они противоречат и квантовой теории, с одной стороны, а с другой стороны, они противоречат и теории относительности. То есть и микромир, и мегамир они противоречат. Они как бы являются частным случаем из этого описания. Вот мы можем привести такой же пример с вообще наукой. Наука, она описывает маленький сегментик мира, вот, и описывает его с некоторой степенью приближения. Обязательно, потому что без степени приближения мы никогда бы не смогли развиваться. Наука по определению своего не может знать абсолютного здания. Вот. В этом смысле она полезна чем? Чтобы сделать такое некое техническое описание мира, но не больше. Ну, как бы условия для того, чтобы сделать хорошую машину. Вы, наверное, знаете, что в чистом виде законы мира, они почти не работают. Если вы понимаете, например, проблема идеальных реальных тел. Физики, наверное, знают, что это такое. Есть такая проблема, что вообще ни одного твердого тела не должно было быть, знаете? Должен быть идеальный кристалл и все. В принципе, не может быть кусок металла то же самое. Должен быть идеальный кристалл, который не должен ломаться, а который должен при давлении на него испаряться начинать просто и все. А Тимей казалось, что реальный кристалл, чтобы его получить, необходимо вакуум, да, вот компьютерщики знают, да, для этого он там требует специально сверх какие-то чистые среды, чтобы там получить вот идеальные вот эти кристаллы, на которых потом будет уже происходить там, на основе которых будет там делать плата там для производства компьютеров. И в реальный же мир состоит из таких вот конгломератов, а там по 1000 малей, по 1000 атомов приблизительно. Почему, неизвестно совершенно. Вот, чтобы сделать некий предмет нашего обихода, там, технический, да, вещи нужно поставить в то состояние, которое она никогда в природе не бывает. Например, существует ли условный рефлекс у собак? Существует он в случае, если поставить в такую среду, где они никогда реально не бывают. Понимаете? Обычные собаки не находятся в условиях эксперимента Павлова, понимаете? Вот. Точно так же, как и вот все эти эксперименты, они ставят в любой предмет мира, в то состояние, которого не бывает никогда в реальности. Это искусственная среда, в рамках которых искусственные некие объекты возникают и по некоим искусственным законам работают. Работают хорошо в этих искусственных условиях. Отсюда вся наша техника, да, возникает. Но это не реальный мир. Реальный мир тоже может быть познан, но немножко другим способом. Вот пример опознания другим способом, очень успешного, это генетика. Вот генетические открытия второй половины 20 века, это результат уже не экспериментального познания мира, а наблюдательного познания мира. Потому что в основе обнаружения генома это все-таки наблюдение было. Как, например, наблюдение за обнаружение танца пчел. Это вещь тоже не экспериментальная, а некое наблюдение совершенно иного типа, чем экспериментальное. Вот. Но в любой ситуации все эти вещи, они, конечно, не могут сложиться в цельную картину. Вот, это просто картинка. Так, кстати говоря, вот если мы возьмем деятельность так называемой датской школы, копенгагенской школы научной, мы увидим, что там есть, они, ученые, это прекрасно понимали. Вот авторы квантовой теории, они прямо поняли, что перед нами наука не способна познать ничего, она может создать только картину и описать некие искусственные условия. В этом смысле она, ее место замечательно хорошее, но мировоззрение сделать она не может. Научное мировоззрение – это абсурд, противоречивое определение.
Извините, это селекция, допустим, генетические изменения в сельском хозяйстве,
да.
это полезно для
него? Ну, смотря как ее используют, может и полезно, может и вредно.
Получается, что это художественное творение человека в области сельского хозяйства, так будет?
Ну да, конечно же. Ну, кстати говоря, интересно, что, например, те же самые результаты селекции, обычно они бывают менее жизнеспособны, чем естественным путем. Дворняга, она более, менее жизнеспособна, чем элементарно, там, более жизнеспособна, чем баллонка. То же самое. Попробуйте баллонку в лес вытянуть, что с ней будет? Съедят и все. Вот. И вот, итак, мы вернемся к Слову Божию. Итак, Господь сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих непорочно. И здесь в чем важный момент. Действительно, часто люди говорят, а как мы можем быть уверены, что Господь нас спасет? Почему мы уверены, что мы можем надеяться на свое спасение? Тут сказано, что Господь сохраняет для праведных спасения. То есть человек, который желает быть праведным, об нем Бог заботится, чтобы привести его к спасению. Заметьте, Писание не говорит, что человек может там своими силами пробиться к спасению. Да? Писание не говорит, что человек каким-то образом может сам себя спасти. Писание не говорит, что человек себе создает условия, в которых может сам себя спасти. Так? Нет, Господь дает праведному спасение. Господь ведет человека к спасению, если человек сам желает стать праведником. Вот если вы захотите праведности, Господь вас приведет к спасению. Но не в силу того, что вы праведник, а потому что не в силу ваших заслуг, так? А в силу того, что вы захотели этого, вы стремитесь к этому всем сердцем. И Господь расположит жизнь так, что спасение вы достигнете. Но потом, когда достигнете спасения, как говорит Писание, вы скажете, теперь я понимаю, что я его не заслужил. Это чистый подарок, да? Чистый дар Бога, который незаслуженно дан Господом, незаслуженно сделан, как личный дар Господа. И сказано, что Господь щит для ходящих непорочно. Щит. Зачем нужно? Чтобы никакой враг не погубил человека. И вот здесь как раз и сказано, что Господь, он щит для ходящих непорочных. Тот, кто хочет быть непорочным и сохранить, он должен обращаться к Господу, чтобы защититься. Вот каким образом можно уберечься от нападения дьявола? Кто скажет? Молитвой. А что такое молитва? Обращение к живому Богу, понимаете? У нас люди как считают, что вот есть такой предпосылок, что можно каким-то образом заговорить дьявола, что ли, там пытается. Часто молитва воспринимает не как обращение к живому Богу, да, который сам защищает человека. А часто молитва защищает как? Еще воспринимает как? Я вот произнесу некоторый текст, и он меня автоматически защитит. Вот. Есть даже такое мнение, что нужно некоторые тексты как можно больше переписывать. Там вешать себя в ладан, ты всякий текст вешать, так? Там, чтобы Господь таким образом защищал человека. Ну вот, например, если человек носит 90 псалом. Как вы считаете, 90-го псалма дьявол боится?
Нет.
Он его цитировал Христу. Именно 90-й псалом дьявол цитировал Христу на горе искушений. Помните? Да. Да. И ты, знаете, то есть самого текста он не боится. Понимаете? И поэтому, например, если мы носим этот текст просто, считая, что сам текст без молитвы нашей нас защитит, это просто ношение как к амулету, понимаете? Зачем принято там носить этот текст? Чтобы напоминать о молитве, так, понимаете? Это как четкие, да, вот как там пояс этой молитвы, там как, не знаю, крест на груди. То есть то, что напоминает нам о Боге и призывает нас к молитве. Что призывает нас жить под покровом, под защитой Бога. Понимаете? По церковным правилам, по правилам Ветхийского собора, а если человек носит, например, текст из псалмов или какой-то как за амулет, как защиту, подвергается отлучению от церкви. Понимаете, да? То есть отношение какое? У церкви есть. То есть защищает именно Господь. Он щит для ходящих непорочно. Поэтому и молитва должна быть неким текстом, который нас защищает сам по себе. Вот наше отличие от магии, да? Вот магия считает, что ты произнес некую формулу, веришь ты в нее, не веришь, она сработает.